Вот так звук истории.
Сереж. Добрый вечер всем. Сегодня у нас своеобразная передача. Сегодня мы собрались втроем здесь, и двое из нас троих будут рассказывать. Рассказывать о замечательном человеке. 25 декабря исполнится 100 лет со дня рождения Евгения Самойловны Ласкиной. У нас, сразу скажу, Алексей Симонов здесь. И сын его, Евгений. Так что у нас еще два поколения. Потому что это мама Алексея Симонова. Это, соответственно, жена вторая по счету, давайте уже говорить, Константина Симонова. И сама по себе замечательный человек. Я все время себе повторял, когда сегодня у нас не будет, к сожалению, так получилось, звуковых материалов просто не будет. Но мы сегодня вспоминаем очень много и создадим звуковые материалы. А те, когда мы их приведем в порядок, я еще вам дам послушать в программе «Вот так». Они сами по себе, даже и без рассказов и Алексея Симонова, они представляют замечательный документ, и очень интересно это услышать. Алёша, вот давай сразу разоблачим. 25 декабря родилась мама твоя, да?
Да.
14-го года.
14-го года.
Вот. Там кто-то пытался прибавить еще 13 дней, и поэтому получался 15-й год. А 15-й год – это год рождения Константина Симонова как раз получился.
Ну, то на будущий год у нас будет много по этому поводу проблем, а сегодня ограничимся материнным столетием.
Да, но дело в том, что вот как назвать? Я все время себя ловил на мысли, что таких вот не делают. Таких не делают редакторов, таких не делают людей, которые смогут увидеть и услышать, в каком-то там девочке, в каком-то мальчике, в каком-то там молодом человеке, уже не совсем юном, увидеть настоящего поэта.
Конечно, поэты вообще любят преувеличивать, это естественно, и все это хорошо знают. Но поскольку мне досталось основное количество материных книг, там, ну, 300, а может быть, 400 книг, которые написаны поэтами именно матери. Причем там есть известные поэты, там есть никому неизвестные поэты, но они все написаны как, в общем, с посягновением на мое право называть ее матерью. Значит, вот. Там, скажем, там, ну, у Вознесенский, наверное, моя муза зависит только от вас. Там, скажем, я уж не говорю там про евтушенковские всякие, значит, поздравления и приветы, которых просто десятки, потому что книжек очень много.
Один замечательный привет мы сегодня прочтем.
Прочтем.
Да. Это отдельная история, да, с 50-летием, да, и с капустником, который был сделан к 50-летию Евгения Самойловна.
Значит, у меня такое ощущение, что мать как-то совершенно необычайно любила стихи, потому что кроме молодых поэтов, по большому счету, там есть три поколения поэтов, с которыми она дружила. И даже более того, с нежностью к ней, скажем, относились поэты старшего поколения, даже более старшие, чем она, скажем, там, ну, например, Липкин. Семён Израильевич был нашим соседом по дому на аэропорте и очень любил мать. Значит, Тарковский. Среди следующего поколения поэтов просто Слуцкий, Самойлов, значит, Левитанский, Межеров. Буквально последняя записка Межерова, значит, Алексей, это уже она адресована уже мне по связи с материной смертью. Саша уже был на грани отъезда. Значит, то есть, на самом деле, у меня такое ощущение, что она была чем-то очень значительным при внешней незначительности в советской поэзии середины века.
середины века. Как раз сейчас мы с этой середины и начнем. В 56-м году был создан журнал «Москва». Угу. Журнал «Москва», ну вот он прошел потом большую историю, и это, можно сказать, что в 50-х годах это был совсем не тот журнал «Москва», который мы знали уже гораздо более позднюю эпоху. Это был очень светлый журнал, он даже впереди духа эпохи был.
Значит, редактором журнала был Николай Отаров. Он очень хотел, чтобы в редколлегию вошел Владимир Александрович Луговской. Луговской оговорил свое вхождение в редколлегию, если возьмут Евгения Самойловну на отдел поэзии. Угу. Вот Женю возьмете на отдел поэзии, значит, буду членом редколлегии. Отаров вызвал мою маму, и дальше произошла история, которую я узнал уже после маминой смерти, на самом деле. Дело в том, что заведующий отделом взять еврейку даже Отаров в 56-м году не решился.
В 56-м году не решился.
Поэтому мать, все знали, что она заведует отделом поэзии, а она была оформлена как сотрудник отдела прозы. Поэтому, когда пришел Поповкин, сменил Отарова...
Сотрудником отдела прозы можно было.
Значит, ну, сотрудником отдела, не начальником отдела.
Не начальник, а сотрудник.
Значит, у матери вообще с этим еврейским ее происхождением было много проблем. Значит, первый раз ее выгнали из радиокомитета, выгонял Сергей Георгиевич Лапин.
Он тогда не был его начальником, он был зам, по-моему, он был заведовал там.
Литературно-драматическим вещанием. И ровно из-за оттуда и выгнал Евгения Самойловну, о чем с удовольствием вспоминал в беседе со мной много лет спустя. Хорошая память у него была.
Вот был разговор в нашей студии, когда были у нас люди 20 века, был Жень Киселев, когда был, и у вас с ним разговор был про
Лапина. Про Лапина был.
Вы сын Евгения Самойлова, сказал Лапин, да. Да. И Алёша очень сокрушался тогда, вот Алексей Симонов, что вместо того, чтобы гордо сказать, и вас за это ненавижу все эти годы, и так, сказал, да. Ну вот, 49-й год. Вот, пожалуйста, разгром редакции. Надо сказать, что литературные и детские редакции радио Всесоюзного, это был просто... Ну, не то, что оазис, это замечательное было. Вот и в 40-е годы, и во время войны, и в 30-е годы это было совершенно потрясающее место.
Ну да, все знаменитые актерами, да.
Все знаменитые режиссеры замечательные.
Литвинов?
Да, Литвинов с Розой Йоффе делали эти спектакли великие.
А в «Шорохе мышином», в «Скрипе половиц», да. Медленно и чинно сходим со страниц.
Да.
Встреча час желанный, сумерками скрыт, все мы капитаны, каждый знаменит.
Да, ну, шелестят как, страницы, каждый
это
меч звенит.
Просто мое детство.
Все это тогда началось, но это даже попало и в мое место. Хотя уже в сокращенном составе капитанов тогда. Ну вот. А что она делала эти 7 лет? Что делала 7 лет с 49 по 56?
Ну, в общем, чего-то писала. С чего-то... Она же не успела даже много поработать, потому что всю войну мать поработала в танковой промышленности. Она закончила войну начальником отдела снабжения цветными металлами и прокатом.
Ого!
Министерство танковой промышленности, среднего машиностроения, как оно называлось. Значит... Или нет, тяжелого машиностроения. Значит... В 1948 году она ушла из ЦАМ, и я читал характеристику, которую ей дали. Это был единственный способ отправить моего сына, это младшего сына, отправить в еврейский лагерь. Надо было доказать, что он еврей. Угу. У меня не было никаких других доказательств, кроме справки, которую выдали матери, что Евгения Самойловна Ласкина, начальник отдела снабжения, она еврейка, выразила желание уйти с работы в связи с тем, что она литератор по образованию. Вот так она ушла в радиокомитет.
Да. Да, ну вот единственное доказательство было.
Она ездила в командировки, она писала, например, про замечательного человека, лоцмана Азово-Черноморского, нет, который поехал, значит, на Суэцкий канал лоцманом, еще что-то. В общем, она литературными заработками редактировала что-то. В общем, это были очень тяжелые годы, и хорошо, что у меня был отец, который, в общем, нас материально поддерживал. Это на самом деле, значит, несмотря на то, что они разошлись уже к тому времени давно и далеко, отношения были очень такие человеческие, я бы сказал. И вот так вот, значит, эти 7 лет были тяжелые годы. Отец мне даже написал, значит, я уже был в экспедиции, когда, это в 56-м году, я уже был в экспедиции, когда отец мне написал, что я надеюсь, что все у матери будет с работой в порядке. Вот, он тоже, видимо, принимал в этом участие каким-то образом. Но, значит, это вот, как сказать, на общественной ниве есть замечательные вот воспоминания у Ларисы Миллер, как раз каким редактором или каким заведующим отделом она была, потому что у Ларисы в 64-м году...
В 66-м,
да. Пришла первый раз в жизни, пришла в журнал, прислал ее Тарковский. Значит, о чем она должна она была не, сказать, но не сказала.
Она не сказала.
Отдала матери кучку листочков, и мать ей сказала: я сейчас, к сожалению, не могу читать, но через неделю вы мне позвоните, я вам скажу. Она позвонила через неделю, и мать Евгения Самойловна ей сказала: ну что, очень хорошие стихи, мы их будем печатать.
Просто вот этим словом «они пойдут».
А почему?
«Они пойдут» в журнале. Да. Это потрясающе услышать.
А когда значит, Лариса пришла, она спросила: а почему мне не сказали, что вас рекомендовал Тарковский? Он говорит: ну, я как-то постеснялся, обошлось без Тарковского, значит.
Ну да, она сказала очень замечательную фразу, что я бы так не так тогда радовалась, да, сказала. Да, не так тогда радовалась. Но потом она поняла, что здесь не проходят никакие ни блаты, ни рекомендации. Что и Арсений Александрович Тарковский, он, конечно, и не мог рассчитывать на то, что вот абы кого примут только с его слова.
Нет, значит, мать очень уважала поэтов и их мнение, но оно никогда не было для нее решающим. Кроме ее собственного мнения, значит, практически это было решающим, и на этом она держалась. Я хотел бы Евгения Алексеевича тоже включить в наш общий разговор, потому что его вообще образование шло через маму, потому что большую часть жизни он прожил с бабушкой. Я был приходящим отцом, а отцом и матерью ему была Евгения Самойловна. Вот, значит, поэтому мне очень интересно, как он воспринимает сегодня эту, значит, ну, эту материну миссию, если можно так сказать.
Потому что там рядом все время были какие-то поэты, которые что-то читали, которые что-то собирались и что-то...
Ну да, только то, что они были поэты... Я узнавал лет через 5 знакомства с каждым из этих людей случайно. Либо бабушка радовалась, что книжка вышла, либо еще что-то выдавала, что они были поэты, либо бабушка забывала какую-нибудь рукопись где-нибудь. А так это было такое бюро помощи, кухня-диспетчерская, на которую приходили люди со своими проблемами. Помимо тех 300, которые подписали книжки, было еще не менее 300, которые, видимо, нигде никогда не напечатались, но они все равно приходили на эту кухню, не только со своими стихами, которых я никогда не видел, но и с массой каких-то своих проблем, жизненной неустроенности, необходимости высказаться. А бабушка, она на полном серьезе не только читала стихи, которые они написали. У большинства из них никаких стихов никогда не видел, хотя я знал потом, что они поэты. Но и решала их юридические проблемы, решала их семейные проблемы, решала их конфликты с властью, ну и массу других проблем, которые по ходу возникали, благо это было как бы вот ее такое неразрывное признание. Это, эти люди были на ее попечении.
Это что, характер? Вот такое вот вхождение. Причем это же не было... Есть люди, которые очень навязчиво входят и начинают руководить как своей семьей, как своими младшими там детьми и внуками, также руководить и опекаемыми молодыми людьми.
К матери пришел... Ты помнишь эту историю с Ниной Грачевой? Уже ты ее должен помнить. Да. Значит, пришел папа-шофер, пришел к матери в журнал и сказал: у меня 15-летняя девка сошла с ума. Она все время пишет стихи. Что хотите, делайте, посмотрите, чего это такое. Я хочу это понимать. Так это было?
Нет, я думаю, это было уже после журнала. Это, я думаю, было по времени, уже мое время. Журнала
нет,
уже...
Нет, мать, а не в журнал, правильно.
Журнала уже пришел, нет, домой пришел папа-шофер, я это хорошо помню.
Рассказывай дальше.
Не, ну, прыщавая такая деваха с большими глазами. Вот привел папа-шофер. Она почему-то чего-то пишет. И вот бабушка села разбираться.
Что там такое?
Она пробила все, и девку взяли в литинститут.
Просто пришел.
Вот просто с улицы пришел шофер.
Это потрясающе.
Вот такая история.
Ну вот смотрите, я пришел с улицы, не с улицы, ведь были же такие у нас, я бы хотел одно еще имя назвать, имя и фамилию, это Варлам Шаламов. Вот это ведь целая история.
Да, это целая история. Варлам Тихонович появился в доме довольно рано, мать печатала несколько раз его стихи. Он очень был расположен к матери, и очень я сожалею о том, что потом как-то разладилась эта система, он исчез из дома, но он вообще исчезал из жизни потихоньку. Я на всю жизнь запомнил махонький эпизод с Варлам Тихоновичем, потому что знаком я с ним был именно в результате пребывания на материной кухне. Значит, просто дело в том, что время от времени он появлялся, потому что один экземпляр колымских рассказов, он их держал в разных местах. Одним из схронов была квартира моей тетки Софьи Самолны, тоже сиделицы.
Тоже сиделицы.
Значит, вот где он приносил листочки, добавляет. Недавно музей Шаламова переснял у меня все эти оригиналы, которые хранились. Они по-разному напечатаны на разных машинках и так далее и тому подобное. Они все у меня это самое перепили. Ну, я их отдам потом.
А это был тот же экземпляр, который хранился у нас на антресолях? Или это еще
это
один экземпляр?
Это был второй экземпляр.
Второй экземпляр. Да. Понятно. Значит, другой схрон был у нас в Черняховске.
Так. Ну, так. Так что, поэтому, когда открывали доску шаламовскую, мне как-то, в общем, я не чувствовал себя чужим в этой истории. А вспомнил я страшную историю. Похороны Оренбурга, стоит огромная очередь, а в Центральном доме литераторов это происходит, и писателей пускают с другого, ну, не с другого входа, но их встречают. И мы идем по дороге к ЦДЛ, мы встречаемся с Варламом Тихоновичем, мы идем вместе и разговариваем. Идем, значит, подходим вдоль очереди к тому месту, где, можно сказать, значит, где писателей пропускают. В этот момент какой-то из охранников тыкает Шаламова пальцем, говорит: «Вы куда?» Уже из дверей кричат: Варлам Тихонович, идите сюда!» Варлам сламывается, вот как будто его надвое и уходит в очередь, в конец очереди, без звука. Вот это неприятие, значит, вот чужой воли, оно, как говорится, оно его просто переломило в этот момент.
То есть лучше вообще с ней, с этой чужой волей, ничего не иметь, чем ее как-то там доказывать свою правоту или что-то еще. Нет, просто исчезнуть.
Да.
Вот исчезнуть,
значит,
на другой конец очереди.
Ну, это же, понимаете, это вот такие, как бы сказать, отверженные системой,
Люди на самом деле очень хорошо находили свое место в этом доме, как Надежда Яковлевна Мандельштам, с которой у матери были просто очень нежные отношения. Надежда Яковлевна в своих книжках оставила о матери воспоминания. Значит, а у меня есть просто несколько писем Надежды Яковлевны, где она пишет после пребывания у нас в Тарусе. Она жила в Тарусе, а потом на том месте, где она, которое она снимала, жили мы, значит, у тети Поли. И Надя приехала, Надежда Яковлевна приехала и жила у нас, как бы сказать. Ну, она тоже жила у тети Поли, но поскольку снимали квартиру мы, то, значит, вот она приехала. И вот она пишет, как она счастлива, значит, что, в общем, они вот так дружат. Ну, дружба это всегда накладывала на мать какие-то обязательства. Ну, в частности, когда возник вопрос о, значит, квартире, и негде было взять денег, мать пошла к отцу и заняла у него деньги на эти самые, на эту самую квартиру, о чем очень любят вспоминать все, как это называется, мандельштамоведы.
Да. Да, а это очень такая серьезная, хотя и не очень сплоченная, но серьезная категория мандельштамоведов. Да. Вот я бы сказал.
Мандельштамоведы и мандельштамолюбы.
Да, 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 да. Там серьезно все. Я всегда очень боюсь вмешиваться как-то.
Да, да, да.
Самое главное, не вмешаться ни в какой литературно-исторический спор.
Вот. Ну, кстати, давай вернемся к историческому спору. Значит, уж раз мы про журнал «Москва» заговорили, то до того, как, значит, мать выгнали из журнала, значит, за публикацию стихов, но первое время, когда туда пришел новый редактор Поповкин, мать, он посмотрел штатное расписание, и мать перевели в отдел прозы. Она, как бы сказать, поэзией занималась постольку-поскольку, поскольку ее перевели согласно штатному расписанию. И согласно штатному расписанию она пришла к моему отцу и сказала: «Костя, нам нужна для журнала проза, мы хотим поднять тираж журнала». Отец сказал: «Ну, вообще-то такая проза есть, но вы не напечатаете». Говорит: «Напечатаем. Здешняя? Ведь здешняя. Эмигрантская? Ведь нет, не эмигрантская». Говорит: «Переводная?» Говорит: «Нет, нет, на русском языке». Говорит: «Напечатаем. У нас вот новый редактор, а был редактор Евгений Поповкин, бессмертный автор семьи Рубанюк. Почему его из Крыма привезли, значит, руководить журналом «Москва», это я вам не объясню, но так оно было».
Ну, так получилось, да.
И тогда, значит, в доме появилась рукопись, которая называлась «Мастер и Маргарита». Мать прочла, как и все, естественно, слегка ошалела. И пошла к Поповкину и сказала ему, что вот у нас с вами есть такая рукопись, мы должны ее попробовать напечатать. Значит, Поповкин взял на выходные дни рукопись, уехал на самый загород, читал рукопись, приехал и сказал: «Евгений Самойлович, напечатать этого нельзя. Но я понимаю, что для меня единственный способ остаться в истории литературы – это напечатать этот роман».
Понимал.
Понимал. Вот я тоже считаю. Понимал. Потом мне дети Поповкина на меня обиделись. Я написал об этом в свое время. Но, по-моему, это замечательное признание.
Это замечательное.
Я считаю, что это замечательное признание.
Благородное признание.
Благородное признание. Совершенно справедливо. Значит, а дальше произошла такая история. Значит, заместителем главного редактора был Борис Сергеевич Евгеньев. Пришел он в журнал из цензуры, поэтому у него была в цензуре репутация безупречная. Ему дали читать роман с разрешением выбрасывать все, что покажется ему сомнительным. Папаша в это время, по договоренности с Евгением Самойловым, пошел к Елене Сергеевне Булгаковой и сказал, поскольку он был председателем комиссии по литературному наследию Булгакова, и сказал: «Елена Сергеевна, сейчас совершается вивисекция романа «Мастер и Маргарита». Поверьте мне на слово, я клянусь вам, что не позднее, чем через 2 года, роман выйдет целиком и полностью. Важно, чтобы он прорвался. Дайте, не обращайте внимания на любые изъятия, которые будут сделаны. Значит, дальше история эта имеет свое продолжение, потому что, когда роман был напечатан, мы с матерью взяли оригинал и, соответственно, создали 4 этих сиреневых пары журналов 66-го и 67-го года, значит, 11-й и 1-й, и вклеили и вложили туда все, что там было выкинуто Евгеньевым. Это был довольно большой кусок, большая работа. Когда вся эта история уже произошла, Елена Сергеевна пришла к нам и сказала: «Я хочу это иметь». Один экземпляр мы готовы были отдать, но она сказала очень красиво. Говорит: «Я отдаю за это 3-ю прижизненную перепечатку мастера, я его сама перепечатывала». Правда это или нет, я не знаю. Елена Сергеевна, женщина лукавая.
Ну да.
Может быть и неправда, но этот у меня дома есть. Вот то, что, про что она говорила, что это... Но, значит, мы отдали ей этот журнал.
Сейчас, запятая, мы отдали ей этот журнал. Многоточие, перерывчик.
Вот так. Звуки истории.
Ой, включил радио с утра и нечего слушать.
Да что же это?
Настраивайся на «Эхо Москвы».
Шушани гасет, консультацию пикуляк, отборный телефон и дром. Алло, алло. И самые яркие истории.
С понедельника по четверг с 9 до 11 утренний разворот ведут Алексеи, Нарышкин и Соломин.
В понедельник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет журналист Леонид Радзиховский после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Актер театра и кино, народный артист России Эммануил Виторган. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем. Мы продолжаем сегодня вспоминать Евгению Самойловну Ласкину. 100 лет со дня рождения ее исполнится 25 декабря 2014 года. И здесь у нас Алексей Кириллович, Евгений Алексеевич Симоновы, соответственно, сын и внук. Мы остановились. Вот здесь уже Виктор из Саратова успел написать. Слышал еще в 85-м, что «Мастер и Маргарита» была опубликована благодаря Константину Симонову. И тогда сильно сомневался. Теперь узнаю подробности. Спасибо, Виктор. Виктор, что сомневаться, если предисловие того уже отдельного издания было?
Да.
Так, продолжаем. Итак, Елена Сергеевна.
Итак, да. Елена Сергеевна получила этот номер. А прошло много лет. Я про это уже написал. Два номера разошлись. Один пошел отцу, один мы оставили у себя. Значит, Елена Сергеевна уже померла, и я начал ездить за границу, приезжаю я в город Бремен, где в институте самая большая коллекция российского самиздата.
Там великая коллекция Уайхведе.
Совершенно справедливо. И ходит Павел, значит, тот самый, как же его, значит, такой замечательный кругленький человек с большими усами, хранитель этой всей коллекции, и говорит, и мы ходим, и он мне все показывает, показывает, я говорю, ну, дай что-нибудь пощупать-то, ну. Он говорит, пощупать? Угу. Давай. Берет с полки какую-то коробку, открывает,
и там
лежат два сиреневых журнала, 11-й за 66-й, и первый за 67-й. И я ему говорю, как же его, у меня маразм.
Нет, вообще начальник этого всегда был Ахведе.
Да. Ахведе, да, он и был в это время начальником, да. но русскую коллекцию...
Не помню, я его не знаю.
Из наших, из диссидентов. Я говорю, старик, я даже вкус клея на этих страницах помню.
Конечно. Ну, это действительно. Это было потрясающе. Действительно, Симонов был прав, что здесь нужен прорыв. Что в официальной печати, в официальном журнале, правда, прошло не два, а немножко больше лет перед...
Два года.
Два года прошло?
Два года, да.
Тогда одна вышла, а потом еще издания вместе вышли.
В однотомнике, в синем однотомнике.
Синий однотомник.
Уже напечатано целиком.
Правда, синий однотомник,
сначала
да.
Продали за границу вот журнальный вариант, потом продали за границу отдельно все выкройки, все эти выстрижки и так далее, а потом уже, значит, напечатали целиком.
Да, потом напечатали целиком, но и было замечательно, уже гораздо более полное издание всего из «Белой гвардии» с театральным романом. Это начало 70-х было.
Когда я про это написал, Люся Улицкая, значит, позвонила мне и сказала, я там не назвал Евгеньева. Он сказал, ты моего свекра зачем обижаешь? Оказывается, это отец ее первого мужа.
Ну вот. Вот.
Она его узнала просто безошибочно.
Вот когда говорят, слушайте, господа Симоновы, а правда, что была Евгения Самойловна одной из участниц этого великой эпопеи, которая потом стала Иванькиадой у Войновича?
Да, это чистая правда. Это, Женька, ты-то лучше расскажи, если ты помнишь.
Мал был,
да. Значит, дело заключается в том, что Володину квартиру, Володе Войновичу квартиру отбивали миром. А собрание всех, значит, собрание кооператива – это целая проблема. Значит, собирала собрание мать. И когда, значит, я прочел «Иванкиаду», я говорю Володе, Володь, все-таки обидно. Все ты написал, всех перечислил. А вот кто собрал собрание, не написал. Жалко. Так что это, да, это было. Вообще, на самом деле, мне хочется вернуться на 50 лет назад. 50 лет тому назад, в 1964 году, Евгению Самойлову должно было исполниться 50 лет. Двое ее друзей, а также отчасти родственников, Борис Савельевич Ласкин,
двоюродный брат.
Ее двоюродный брат, и Александр Аркадьевич Галич, сосед по соседнему подъезду, значит, с использованием магнитофона, который я привез из Индонезии в 64-м году, значит, стали делать капустник. Стали делать капустник, записывали поэтов, поздравлявших Евгения Самойлова. Специально к этому... До тех пор в поэзии было одно стихотворение, посвященное Евгению Самойлову, называлось оно «Фотография», и написано Симоновым, и это было единственное ей посвященное стихотворение. Я твоих фотографий в дорогу не брал, все равно и без них, если вспомним, приедем. Значит, оно, как бы сказать, на самом деле... Не столько любовное, сколько прощальное. У меня такое ощущение, хотя отец уехал на Халкин... Это написано на Халкинголе.
Халкингол,
и
да.
Хотя он уехал на Халкингол буквально через 10 дней после моего рождения, ну, вот как-то у меня такое ощущение, что оно все-таки прощальное. Вот. А тут, значит, как-то поэты очень охотно в это включились. Значит, я работал в это время в издательстве «Художественная литература», поэтому периодически, значит, мог этих поэтов, что называется, записывать лично. Магнитофон у меня был маленький, по тем временам очень редкая вещь. Значит, Женя Евтушенко написал следующее стихотворение: «Живу я неустроенно, заморенно, наивно и бесплодно гомоня, но знаю вы, Евгения Самойловна, помолитесь тихонько за меня». Мои грехи... Нет, покорми, хоть чем-то да покормите меня. Мои грехи не будут, но и замолены. Все некогда, спешлива жизнь моя. Но знаю вы, Евгения Самойловна, помолитесь тихонько за меня. И все, кто жизнью и собою сломлены, приходят за спасением к вам в свой час. Но кто же вас, Евгения Самойловна, покормит? Кто помолится за вас? Вот такое, вот, по-моему, вообще это одно из лучших стихотворений вообще. Причем, что самое поразительное, что я не видел, что он впечатал все, а этого не печатал. Значит, Давид Самойлов, книжка которого «Ближние страны», первая его книжка, написана моим первому редактору и критику, потому что первая рецензия на эту книжку была написана мною в газете «Московский комсомолец». Значит, а редактором первых стихов напечатанных была мать. Вот стихотворение «Стройный мост из железа ажурного, застекленный осколками неба лазурного, попробуй вынь его из неба синего, станет голо и пусто, это и есть искусство», напечатано матери. А тут, значит, вот Дезик сел к микрофону и сказал: «Дорогая Женя, я мог бы сказать что-то смешное, потому что юмор присущ мне, я мог бы сказать что-то пафосное, потому что пафос мне не тоже близок, но я хочу вам сказать нечто грустное и искреннее. Я очень люблю вас. Я посвятил вам это стихотворение, которое будет напечатано с посвящением вам». И прочел стихотворение «Память». Как начинается память? «Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь. И птицы память по утрам поют, деревья память целый нет. И ветер память по ночам гудит, деревья память целый день лепечут. И там, в пернатой памяти моей, все сказки начинаются с однажды. И в этом однократность бытия и однократность утоленье жажды, но в памяти такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит, шумит не умолкая память дождь, и память снег летит и пасть не может». Оно до сих пор печатается ЕЛ Евгении Ласкиной. Значит, написал специальные стихи Володя Корнилов, Владимир Николаевич Корнилов, замечательные стихи. Значит, как вот, дай бы мне Бог памяти вспомнить сейчас. Расскажи что-нибудь, а я пока вспомню.
Ну, хорошо. Для меня бабушка была всегда образцом взаимоотношений с системой. Она ей не противостояла. Она ей была как бы равновелика. Она защищала от превратности этой системы всех тех, кого она опекала. В самых разных формах. Вплоть до... Я, например, хорошо помню, как я ходил на ленинградский рынок покупать фасоль, которая будет отправлена Давиду Дмитриевичу Сахарову в Горький. Это тоже как бы вот была часть какой-то очередной подземной железной дороги, так сказать.
Да-да-да.
Вот. И таких вещей, таких деталей было множество. Она противостояла... Не противостояла, опять же. Она разбиралась с системой опеки, которая пыталась контролировать, как она воспитывает меня, полусироту. Она совершенно спокойно, стоически переносила мое исключение, самоисключение из пионеров и жуткие истерические политические педсоветы по обсуждению этого отвратительного факта, который стал известен там в каком-нибудь РАНО или... В общем, короче говоря, властям. Вот. Ну, и десятки таких же вещей она... не боялась этой тоталитарной системы, но она отчетливо понимала, что она может смять, она умела ее не дразнить, так сказать, и умела, так сказать, вот, умела достойно
вот так вот, когда...
помочь каждому, кто в этом нуждался.
То есть, бывает иногда наоборот, бывает постоянное подразнивание, бывает какой-то вот... И вот, а в нужном случае, в конкретном, он оказывается, вот у революционеров так бывает, он оказывается слишком мелким для того, чтобы о нем заботиться. А здесь вот и очень точно, и очень трудно, даже на этом самом, на пионерском сборе, где угодно, в совете дружины, быть просто собой. Это очень точная позиция. А там просто надо быть собой.
52-й год. Тетка... уже три года сидит в лагере. Значит, в 50-м ее арестовали. А, значит, это была знаменитая история, которая в публике звучала, как 300 евреев хотели взорвать ЗИЛ. На самом деле, никому из них предъявление теракта не всучивали. А, значит, но у каждого было... У нее, например, было обвинение, что она слишком... Она тоже занималась снабжением металлом, заработала на заводе Лихачева. Значит, ну, на заводе имени Сталина, который потом стал заводом или Лихачева, а теперь уже перестает быть вообще. Значит,
да.
Так вот, тетка уехала в лагерь. Самое интересное из этой истории, мать помчалась, когда тетку арестовали в Горьком. Мать помчалась в Горький. У нее было чутье, она умела каким-то образом находить людей в пространстве совершенно необычайно, какое-то особое чутье. Она нашла тетку уже в вагоне, уже зэчку, уже в вагоне, в котором ее должны были отправлять. Она ее видела в Горьком, на чужом этом самом нашла. А в 52-м году появилась возможность поехать. И она поехала в Воркуту, поехала вдвоем с мужем еще одной теткиной, значит, салагерницы. И перед тем, как ехать, она вызвала отца, а я не спал. И вот этот разговор, он, как говорится, очень многое в моей жизни определил. Она сказала отцу, значит, я еду к Сонечке. Ситуация такова, что я могу вернуться, а могу и не вернуться. Но я не хочу, чтобы ты забирал ребенка из дома бабушки и дедушки. Он привык к тому, он привык быть героем дома. Он у тебя никогда не будет героем дома. Значит, поэтому я тебе прошу, чтобы ты мне обещал, что ты не будешь пытаться взять его и воспитывать. Он останется у деда с бабкой. С тем она уехала, с тем она и приехала. Так что ничего этого, слава богу, не происходило, проблемы не было. Но людей-то вокруг брали, потому что однажды я, например, просыпаюсь, это будет примерно чуть пораньше, годом раньше, просыпаюсь, матери нет дома. Раздается звонок, мать говорит, сыночка, я знаю, что она вчера вечером ходила играть в карты. Мать любила играть в преферанс. Угу. И ходила к своим друзьям играть в преферанс, а последние годы друзья приходили к ней играть в преферанс. Был такой историк Евгений Львович Штейнберг. Вот она пошла к Штейнбергам играть в преферанс. Вот она мне звонит, говорит, ты знаешь, вот там у Евгения Львовича было неприятно со здоровьем, я поэтому там осталась ночевать. Выяснилось, что Евгения Львовича в эту ночь как раз арестовали.
Неприятности со здоровьем.
Вот,
да.
Это у него были действительно неприятности со здоровьем. Вот, но, значит, вот, так что, в принципе, она с этой системой была знакома, была плечо о плечо. Она знала, что она делает. Но когда пришло сообщение о том, что тетке есть переписка их с Сонечкой, где она все время извиняется перед своей сестрой, мать младшая сестра, угу. Сонечка средняя сестра, у них еще была третья сестра Фанечка, которая называлась Дусенька, она дожила до 100 лет и умерла через неделю после этого столетия. Мы с Женькой успели с ней попрощаться, ей было 100, в это столетие мы были у нее, значит, она на какое-то время попала в хоспис, мы ее поместили, потому что она уже была совсем больная. Значит, но тем не менее, так вот, значит, а что я сбился? Я сбился, кажется, с пути, не туда свернул.
Нет, когда мы говорили...
Тетка, когда пришло сообщение о том, что она вернулась, то она что, значит, в переписке она все время извиняется. Она извиняется за прокуратуру, за военный суд, за то, что тянется, никак не проходит реабилитация, не происходит, никак нету решения, что все уже будет решение, все известно, все замечательно, но нету его. И вот, наконец, пришло сообщение. Мы в этот день пошли именно к Борису Савельевичу Ласкину, пошли, значит, к нему на день рождения, пошли дед, мать и я. Как они там напились с дедом, и как они шли пьяные и счастливые, и я... 12 или там 13, нет, уже тогда 15-летний, держал их и счастлив был совершенно, потому что я их невероятно любил в этот момент. Я никогда больше ни мать, ни деда пьяными не видел.
Я бы хотел, чтобы вот до самого конца мы вспомнили абсолютно милый, чудесный, трогательный эпизод такого косвенного поздравления с 50-летием от Константина Симонова.
А, это замечательная, действительно замечательная, да, история. Я пришел к отцу, чтобы вот, он тоже принял
для
участие.
Для того самого капустника.
Да. Для того самого капустника. Значит, отец очень-очень был к этому расположен. И, естественно, поскольку капустник, он решил, что надо что-то юморное сказать. И он старался сказать юморное. Но бывает, что не получается. Значит, он сначала откашлялся, долго кашлял. Потом стал пытаться что-то сказать. Говорил. И чем больше говорил, тем более уныло становилось выражение его лица. В это время по коридору прошла моя 7-летняя сестра Сашка, которую он быстро схватил и сказал: «Саша, быстренько, Санька, давай тете Жене 50 лет поздравления». «Ай, дорогая тетя Женя, поздравляю вас, вам 50 лет, и желаю вам, чтобы наш Алеша сбрил бороду».
Вдруг.
Значит, идет капустник, папаша сидит за столом, откашливается, доходит очередь до него, откашливается долго, понятно, кто откашливается. Борис Савельевич Ласкин долго сначала объяснял, значит, мы обратились, значит, ведет все это.
Да.
«Дорогая тетя Женя, поздравляю!»
Хорошо.
Как он ржал, был совершенно счастлив, а я тогда, значит, как бы сказать, начал режиссерскую деятельность с такого монтажа.
Да, дорогие друзья мои, мы сейчас завершаем, потому что время наше выходит. Вот 25-го день рождения, 25-го день рождения, столетие. Это, понимаете... Это такая вот вещь. Вдруг мы сейчас вспомнили абсолютно, абсолютно живую и атмосферу, и историю, в которой мы вот постоянно участвуем чем-то. Даже тем, что мы ничего не делаем. А тут вдруг такие вещи. Поэты, слово, которое... И вот это острое, когда ты рассказываешь, что мама знала, где кто находится, и ты сам знала, где ты сам находишься. И у Ларисы Миллер я услышал одну потрясающую вещь. Так она походе была. Когда... И это оттуда у нее. Вот от Евгении Самойловны, когда книжку неправильно составили ее, и там стихи начали друг друга душить. Вот это. И это потрясающе. Это потрясающе. Я вам очень благодарен за этот рассказ. Я думаю, что гораздо больше будет и написано, потому что до обидного просто мало. Во всех наших чудесных интернетах есть хороших, замечательных, добрых и достоверных сведений. Спасибо, Алексей Симонов. Дальше Евгений Алексеевич Симонов. И это была наша программа. Всего вам доброго. Встречаемся в ночь с воскресенья на понедельник.
Программа «Вот так». Это звуки истории.